Коэн. И Бог забрал его для того, чтобы из духовного мира его душа продолжала светить всем ищущим истину сердцам. Не исключено, что мы, конечно, еще узнаем о деталях его деятельности, даже, надеюсь, в ближайшее время, Израат Ашем. И он нам завещал, не написав завещание, но просто познакомившись с таким жизненным путем, каждый не останется безразличным. И даже те, кто уже пришли к Богу, найдут без себя еще одну тропинку, как он сказал одной из своих учениц, которая сегодня уже преподавательница и жена, бабушка, начала у него в иудейском институте, чтобы получить вторую в Иерусалиме, чтобы получить вторую степень и так далее. Каждый найдет свет, который ищущее сердце воспримет. И это будет настоящим восхождением его души. Человек, когда приходит в высший мир, сам он ничего не может изменить. А если его пример, если его дела, если его книги, если он оставляет какие-то труды, являются уроком и опорой и светом в жизни, каждый шаг, каждое доброе дело, каждое воздержание от чего-то, участие от него, это для его души восхождение. Алия ле-нешама. А сегодня закончили 7 дней, и с вашего позволения мы посвятим Лейлон и Шмато Рав Шлему Нахат Захарцадих Викадош Левраха. Я немножко изменю сегодняшний урок из того, что мы объявили, и оставлю первый подпараграф про матерь Сарай уступает праотца Авраама Агари на следующий урок. И начнем с Авраама, не обижая женское начало. Все-таки женское начало по еврейскому миропониманию – это реализующее начало, а мужское – это идея, это план. Так начнем с наших корней, с Авраама. Известно, что прежде чем Авраам получил свое место в плане Бога, он был испытан 10 испытаниями. Есть маленькое различие в нескольких комментариях о списке. Сейчас это не принципиально для нас. Но первое испытание, когда первый большевичок, как я его называю, Немрод. Мерод – это бунт. Немрод – взбунтуемся. То есть разрушение существующего. И на развалинах существующего построить, мы новый лучший мир построим, кто был ничем, тот станет всем. Это не новая идея. Это как раз то, что предсказано в Торе. Это первый большевичок был Немрод. И об этом испытании этот первый большевичок поймал себя, поймал Авраама на том, что тот обучает мир истинной вере, что есть Творец, что порядок не может быть результатом случайных процессов. И тогда решение проблем очень простое. Авраам арестовывают, ставят перед идолом и говорят, или поклонись идолу, или в печь. Но об этом нет ни слова в письменной Торе. В Пятикнижии об этом ничего не упомянут. И список 10 испытаний я приготовил вам. Повторяю, не будем останавливаться на деталях, которые нам нерелевантны. Немрод бросает Авраама в печь, в Ур-Каздиме. Второе испытание, недельная глава, которую мы с вами учили, Лех-Леха, оставь родину, город рождения и дом своего отца, иди в страну, которую я тебе покажу. Не тебе покажу. Страну, в которую я тебе покажу тебя, а не страну. Не удержался, все-таки остановился. Потом голод в Канаане. Ему приходится спускаться в Египет. Потом покушение на честь Сары. Фараон забирает ее к себе, жену Авраама. Потом пленение его племянника Лота. Война против 4 царей за освобождение Лота. Потом союз с Авраамом, когда Бог обещает Аврааму, что его потомки унаследуют землю обетованную. Затем в 99 лет, в столетнем возрасте почти, обрезание. Затем похищение Сары царем Грара Авимелехом. Затем изгнание из дома его жены Агари с ее сыном Ишмаэлем. И Авраам это не принимает легко. Он любит и Ишмаэля, он любит и Ицхака, который еще не родился тогда. Который еще не родился, когда был Ишмаэль. А потом он родился тоже. Но он любил и Агари, и Ишмаэля. Это тоже все в устной Торе имеет место. И 10-й это жертвоприношение Ицхака. Давайте сейчас опустимся на матушку землю, в Израат Ашем, с Божьей помощью. И попробуем заглянуть, где зашифровано, точнее, где расшифровывается испытание Авраама с идолом Немрода и бросание в печь. Мы сразу же будем учить песня песни, библейские критики, и в подавляющем большинстве, конечно, евреи, разрушающие и уничтожающие тебя под корень, из тебя же выйдут, тоже предсказано. Нет ничего нового под солнцем. И мы будем учить этот отрывок. Его очень легко запомнить. Это 8 глава и 8 стих в песне песни. Так вот эти библейские критики, извините за резкость, обозвали пророчество царя Шломо песню песни любовной лирики Ближнего Востока. Я предложу вам сейчас, я прочту и на иврите, потому что есть люди, которые это знают, и тогда они почувствуют еще связь с святым языком. Я все переведу, а потом мы будем учить, продолжить, конечно, на русском языке. И обратите внимание на мое видение, да, любовная лирика Зоханвей Ближнего Востока. Говорит песня песни. Ахот лану ктана, у нас несовершеннолетняя сестра. Вешадаим эйнла, и у нее еще даже не развиты груди. Мана аселе ахотейну боемшей дубарба. Что мы сделаем для нашей малолетней сестры в день, когда она вырастет и будут свататься ей, к ней. Им хомаги невнеле тират касов. Если она стена, построим на ней башню из серебра. Если же на дверь, им делет ги нацоралея луах арес. Если она дверь, забьем эту дверь кедровой доской. Ани хома, отвечает наша несовершеннолетняя сестра, я стена, и мои груди как башни. Тогда я удостоилась в его глазах, тогда в его глазах я стала достойной мира, то есть спасения. Нельзя читать Танах, учить Танах в подсрочном переводе. Не только письменную Тору, Пятикнижие, не только пророков и не только Писание. Весь Танах – это письменная Тора, и каждому пророку Бог открывался, и царю Шломо, как мы сейчас рассматриваем, и царю Давиду, и другим пророкам, и давал им сначала в устной форме всю информацию, которую он хотел передать поколению в то время, когда были пророки, тому поколению, а потом было записано конспект этого пророчества. Вот что собой представляет Танах. Это не Библия, потому что на русском языке Библия имеет совершенно другое значение. И снова это сейчас не наша тема. Только не удержусь, только замечу. В Библию входит Вечный Завет, а не Ветхий. Откат. И назвать это лирикой немножечко сложно, нужно иметь больное воображение, да? О чем здесь речь идет? У нас несовершеннолетняя сестра. Сестра – это охот. Корень – алеф, хет, ах. Ле ахе – это ни о ком не будет сказано. Срастание, органическое срастание разбитых костей. Так у нас несовершеннолетняя сестра – это Авраам. Ну, куда еще не шло, может быть, было бы Сара зашифровано здесь. Потому что Авраам через порядок в мире открыл, что за порядком кроется Творец, и Бог ему открылся. И Авраам стал первым просветителем истинной веры, что мы не собрание молекул, что вокруг нас реализуется замысел мудрости. Вначале был замысел, а не слово. Это замысел, он и есть перед нами, нашими глазами. А то, что она несовершеннолетняя, и у ней нет груди. Груди символизируют воспитание. Авраама не кормила мама, еврейка, знающая истину грудью. Его не учил Ребе Торе. Ему не пели колыбельную. А какую колыбельную мы поем нашим детям, вы знаете? Конечно, в большинстве случаев мама. Реже папа. Но случается. С моими музыкальными талантами сделайте мне скидку. И все-таки я вам это пропою. В зависимости от возраста ребенка. Папа поет ему Шма Исраэль, Ашем Элокейну, Ашем Эхад. И ребенок в зависимости от возраста восполняет слог. Кто-то восполняет слово, а кто-то уже потом целое предложение. А потом ребенок говорит, Аба, они леват, папа, я сам. Аврааму не пели Шма Исраэль перед сном. Вот что здесь зашифровано. Что мы сделаем для нашей маленькой несовершеннолетней сестры, когда в день, когда будет к ней свататься? Здесь зашифровано событие, когда Нимрод, когда ему донесли о бунте против бунтаря, против первого большевичка Авраама, силой его веры и верности Творцу, которого он открыл, и которому он открылся благодаря этому, Творец Аврааму. И поставил его перед чуркой и сказал, иди кланяйся идолу или пойдешь в печь. И продолжение – это обсуждение в духовном суде, что сделать для души Авраама. Только, пожалуйста, мы вышли в другое измерение, не спрашивайте, сколько времени берут вопросы и ответы. А продолжение этого уникального отрывка – это диалог души Авраама с духовным судом. С встал вопрос перед духовным судом, когда кинули Авраама в печь. Имхомаги, если он представляет собой стену, то есть фундамент, на котором можно построить еврейский народ, а серебряная башня символизирует храм, то есть знает истину, говорит о ней и живет ею, и готов за нее идти в огонь. Тогда мы построим ас нивне лавтират касов. Тогда мы на нем построим продолжение, которое венчается максимальным божественным присутствием. Все, что я сейчас говорю без сноски, это устная Тора. Продолжали обсуждение в духовном суде. А если он дверь? Дверь — это временная форма. На ней не сядешь в фотеле и не будешь рассуждать, понимаешь ли, все сейчас дают советы, как нужно победить, и что нужно делать, и в каком порядке, и так далее. То есть, есть ли готовность Авраама пойти в печь? Это лишь порыв, порыв верности, самопожертвованность. Забьем его кедровой доской. Этого недостаточно для того, чтобы быть фундаментом еврейскому народу и реализации божественного плана в обетованной земле, на Иерусалиме, на Храмовой горе. А что не хватает? Продолжает отрывок и говорит. Ответила душа Авраама. Напоминаю, не смотрите на часы, сколько времени это берет обсуждение. Что же было с душой Авраама? Мы находимся в другом измерении. Я вам приготовил маленький сюрприз. Заглянуть в мамаш вглубь всего этого процесса. Ответила душа Авраама. Ани хома. Я стена. Я знаю истину. Я говорю о ней. Все, что у меня в сердце и у меня на языке одно. И я живу этой истиной. И никакие ограничения меня не остановят. И есть три заповеди, запрещающие идолопоклонство, убийство и разврат. И идолопоклонство одно из них, которое отменяет принцип «живи ими». И Авраам не готов кланяться идолу. Это же совершенно-совершенно абсурдное требование Творца. Извиняюсь, на уроке можно пользоваться любыми, так сказать, эпитетами и прилагательными для того, чтобы углубить истину, понять истину. Ведь Авраам понимает, что это кусок дерева или камня. Поклониться – это просто сделать физическое движение, согнуть коленочки и мышцы спины. А потом будешь верой и правдой до 180 лет, которые ему были предоставлены и на 5 лет забрали раньше. Отдельная тема. Будешь служить Богу. А Бог говорит нет. При всей абсурдности и при всем понимании, что это чурка и так далее, отменяется инстинкт самосохранения, и ты должен пожертвовать своей жизнью. И так поступает Авраам. Но есть еще одна деталь. Ани хома, вешадайки мигдолот, и мои груди, как башни. Послушайте внимательно. Авраам свидетельствует на небесном суде, что он передаст эту истину не только своему сыну Ицхаку, не только своим внукам, а всем будущим поколениям он передаст эту истину, эту глубину знания, эту силу самопожертвованности. и нивелировку своего «я», своего жизненного, так сказать, инстинкта по отношению к воле Бога. И только тогда душа Авраама удостоилась в его глазах быть спасенной. И тогда он вышел живым из огня. А теперь пристегните поясные ремни. Мы взлетаем. Только скажите мне, насколько это видно хорошо? Сейчас я свою студию приближу. А, меня не видно. Хорошо. Поговорим. Когда мы рассматриваем структуру духовного мира, а там нету времени, там нет последовательности. Поэтому все, что касается вот этой части схемы, все это условно, последовательность. А когда мы, я вас приглашаю в Питч, побыть с Авраамом, очень привлекательное предложение. Но что не сделаешь ради изучения Торы. И здесь уже все будет действовать в нашем мире по нашим принципам. Итак, Творец создал план Тора и начал строить мир. Ретивые переводчики переводят следующий этап. Следующий, да? Что Бог создал трансцендентальные силы. Я не знаю, может быть, кто-то из вас что-то понимает в этом слове. Мне она ничего не говорит. А в переводе Рамхаль и других, значит, величайших талмудистов и каббалистов, а кохот они вдалим, это просто отделенные силы. Уже некая конкретность появилась. Воля Бога непостижима. Тора – это общий план. А теперь реализация началась. Бог построил мир из 22 кубиков лего. Все знают эту игру, да? Я всерьез. Только лего у Бога были 22 буквы святого языка. Они символизируют 22 духовные силы. И для нашего примера мы возьмем пример. В этом этапе, так называемом этапе творения, Бог создал, взял духовную силу, которая символизирует букву Алеф, соединил с духовной силой, символизирующей букву Эш, и создал корень всех видов огня во все времена существования этого материального мира. Недавно появились леды, и это тоже имеет свой, отсюда начинается, из этого корня, из этой отделенной силы, когда еще нет никакой деализации. То есть все виды огня, и от кремния, и от любые виды. И для нашего рассмотрения рассмотрим, Бог создал понятие тела. То есть все, что в творении имеет тело, начало из этой отделенной силы, которая состоит из буквы Гимел, Вав и Фейсофи, окончательная Фей. Следующий этап. Бог взял и создал некоторые этапы. Есть, это называется Малах. Позвольте не употреблять слово ангел. Потому что нас сразу в наше воображение уведет в нимбы и крылышки и так далее. Никакой связи. Малах – это посланники воли Бога. Это частная воля Бога. Это и есть Малах. Поэтому позвольте мне пользоваться словом Малах, имея в виду, что есть виды огня, в общем, как я сказал. А теперь мы сократим нашу схему рассмотрения и рассмотрим Тот корень, это мир посланников Малахим, который осуществляет огонь в печи Авраама, Немрода. Есть у него начальник, который заведует всеми видами огня во всех печах в мире. А мы теперь сокращаем этот этап и берем только Малаха огня в печи у Немрода. И здесь также мы берем теперь, есть Малах всех, начало всех тел в мире, в частности всех тел всех людей, и всех птиц, и всех животных, и всех рыб и так далее. Мы опускаем эти этапы, берем теперь Малаха тела Авраама. И теперь, когда Немрод кидает Авраама в печь, то наука объяснит, ни о ком не будет сказано, как горит тело, при какой температуре и так далее, не будем детализировать. И все это верно. А мы хотим заглянуть в духовные корни событий. Перед Авраамом стояла воля Бога, и он слился с ней. И когда Авраам отказывается кланяться идолу, его кинули в печь. Но его отказ, потому что эта воля Бога запретила ему кланяться, даже при всей абсурдности, то, что мы с вами коснулись, да? Его отказ включил программу Творца, а она выше всех этапов, а значит, она воздействует. Ей все подчиняется. И это самопожертвованность Авраама. Это слияние с волей Бога вошло в этот мир и отменило силу Малаха огня в печи. Не огонь сжигает тело, а Бог установил изначально, что отделенная сила огня будет сильнее, чем отделенная сила тела без защиты огнеупорной. Авраам изменил структуру мира, вошел в пульт управления. И тогда огонь в печи не сжег тело Авраама. Вот что здесь произошло. Еще, мамаш, только на полсекунды. Так действует изучение Торы, так действует и наша молитва. И она отменяет и наши грехи, которые прекращают связь с Богом и включают 13 видов милосердия, и каждое доброе дело, каждая добрая мысль, и каждое движение души навстречу Богу. Все дает нам вход в пульт управления. Желаем мы этого или не желаем? Знаем мы это или не знаем? Бог будет считаться с плененным младенцем, безусловно. Итак, Авраам наследует эту верность. Всем нам. Ну тогда зададим вопрос. Вернемся к списку 10 испытаний. Во-первых, мы еще не ответили на вопрос, почему это не написано в письменной Торе. Потому что Авраам избран не благодаря самопожертвованности. Этого недостаточно. Передать... Слыхунду, я опустил одну вещь. Действительно, еще не могу очухаться от потери Шлёмы дорогого. Мне ответили, что ответил он, что мои груди как башни. Через 1500 лет потомки Авраама, Мишаэль, Хананья и Азарья, три еврейских царевича, которых, мне легче сказать Навуходнецар, Навуходносор по-русски, но позвольте говорить Навуходнецар, построил свою, так сказать, скульптуру какую-то, символизирующую его власть, и потребовал всем кланяться. Они не кланяются, их кидают в печь, они выходят живыми из огня. И они отвечают Навуходнецару, как душа Авраама ответила, почти можно посмотреть слово в слово. Знай, царь, он скинул им, значит, вызов. Какой Бог вас спасет от моего огня? Они ему сказали, наш Бог может тебя спасти, нас из твоего огня. А если мы не выйдем живыми из огня, потому что заслужить чудо нужно, как мы сейчас выучили, Авраам заслужил свое спасение, то знай, что мы все равно кланяться тебе, твоим, значит, этой скульптуре не будем. А, кстати, он не объявил себя Богом, не идолом, он не требовал себе поклонения, он только требовал поклонения как царю. И это, строго говоря, не входит в три запрета, которые отменяют инстинкт «живи ими». И они могли бы поклониться, но они устражили свои требования. Когда Авраам пообещал, что через 1500 лет его потомки будут верны этой истине вплоть до готовности самопожертвования, вот тогда мы удостоились появиться от этого корня. Воспитание. Вот что не хватало Аврааму, и он его восполнил. Это недостаток. И как больно, когда ты смотришь ищущие, мыслящие евреи, русскоговорящие, да и не русскоговорящие, которые в начале пути, но детей посылают в светские школы, потому что без бумажки я букашка, с бумажкой человек, надо профессию учить и так далее, а потом посмотрим, что... Нету потом. Ребенок впитывает все, что он получает. И так же, как жизнь, истина дает жизнь душе, так ложь, она губит душу. Это не невинное изучение килобайтов информации. И подготовка быть полезным обществу. Мы не для этого были созданы. Мы должны быть полезны обществу. И мы полезны обществу. Каждый в своей сфере. И поэтому теперь просмотрим эти 10 испытаний. Так почему не было упомянуто в Писаной Торе? Для того, чтобы показать, что знание истины и жизнь – это истина. И воспитание в этом духе, причем воспитание, которое дает плоды. И мы, потомки Авраама, и Сарай, и Сары. Вот гарантия нашей жизни. Поэтому это не упомянуто в Писаной Торе, что люди бы знали, что воспитание детей важнее, чем готовность пожертвовать своей жизнью. Пусть будет это возвышение душ всех погибших. Если еврей погибает, алкидуш ашем, для освящения имени Бога, потому что убили его, потому что он еврей, это величайшее исправление в мире, величайшая победа над злом, непостижимый совершенно. Но нам открыли это на горе Синай. Поэтому это не упомянуто в Писаной Торе. Но задают мудрецы вопрос. После того, когда Авраам засвидетельствовал Богу готовность пожертвовать собой и не кланяться идолу, надо было его испытывать, оставит ли он город, профессию, друзей. Конечно, тяжело. И, конечно, испытания голодом, испытания покушения на честь Сары и так далее, все это очень сложные испытания. Но они непонятны в этом списке. А в конце жертвоприношение Ицхак. Вот здесь можно сделать некоторую параллель. Но по сравнению с первым испытанием и завершающим, все остальные, они теряют свою, так сказать, значимость вроде бы. Подождем с ответом. А теперь еще микроурок Пятикнижия. Мы снова пойдем сразу же с письменной Торы, с устной Торы. Я пожертвую схемой, и мы с вами двинемся. Дальше. Итак, и было после тех событий, Авраам остается в живых после победы над четырьмя царями. Мы еще это все потом рассмотрим, Безрат Ашем. И Бог обещает Аврааму в Ицхаке продолжение, что в Ицхаке назовется твое имя, наречется, так сказать, продолжение. Не в Ушмаэль. И сказал Бог Авраам, а он сказал, вот я, на святом языке гинени. Авраам сказал эйнени, то есть, вот я без моего я. И он сказал, Бог, возьми сына твоего, сказал Авраам, мы идем с устной Торой, да? У меня двое, которого любишь. Обоих люблю. Единственного. У меня обои единственные от двух жен. Ицхака, сказал Бог. В Торе нет лишних слов. Когда Бог обращается к человеку с указанием и выражает это многословно, это говорит об особенности послания. И говорит, пойди в землю Мурия и принеси его во всесожжение. Есть жертвы, которые сгорают полностью. И на одной из гор, которую я тебе укажу. И встает Авраам рано утром. Ведь ему не сказали, когда встать. Ведь это совершенно абсурдное указание. Авраам пошел в печь, мы только что учили, и не кланяется идолам. Идолопоклонники приносили своих детей в жертву. И теперь сам Творец обращается к нему и теперь говорит, а вот теперь возьми ты своего единственного сына, которого после этих событий раньше я обещал тебе в столетнем возрасте, которого ты получил. Будущее в нем будет назовется, и принеси его этим варварским образом в жертву во имя меня, абсолютного добра, как ты знаешь, абсолютного, абсолютной справедливости. И останься в живых и продолжай мне служить. И Авраам встает с утра и не задает никаких вопросов. Более того, его с ранними первыми лучами солнца он встает. Установлено, до нас дошла традиция в это время молиться Богу. Это особое время благосклонности Творца. Твилат Ватикин. Так она и называется. Она меняется в зависимости от отношения между ночью и днем. Иногда нужно будет вставать в 3:30, 4. Иногда ларч. В 5-6 часов утра. И оседал сам своего осла. Потому что, когда ты делаешь волю Бога, лучше делать самими руками, а не... А он был одним из богатейших людей в мире, его выбрали царем, у него было достаточно слуг, и он берет слугу, у него был слуга Элиэзер. Обратите внимание на самообладание. У него хватает собранности действовать по галахе. И взял с собой двух отроков. Не пристало человеку выходить в путь одному, потому что надо молиться, надо, так сказать, сторожить вещи, когда нужно делать свои надобности и так далее. Он берет двух учеников. Ишмаэля и Элиэзера. И Ицхака, сына своего. То есть здесь Ишмаэль упоминается анонимно, а Ицхак, сын мой. Здесь, в этом испытании, Авраам раскрывает нам, каково его отношение к Ицхаку. И наколол дров до всесожжения. Авраам берет в расчет, что может быть в том месте, куда Бог его посылает принести в жертву всесожжения Ицхака, окажутся деревья, пораженные жуками. А это не, есть понятие кошерный хворост. И он запасается кошерным хворостом. И наколол дров для всесожжения, и встал и пошел на место, которое сказал ему Бог. На третий день взвел он очи свои и увидел облако над горой. Почему на третий день? Потому что мы могли бы сказать, что Авраам в шоке. Получил шок. И он действует неосмысленно. Проходит день, два, три. Это уже нечто. Достаточное время, чтобы прийти в себя. Авраам знает, кто с ним говорил. Авраам знает, что ему сказано сделать. И он идет. И он спрашивает присутствующих: скажите, пожалуйста, что вы видите на той горе? Значит, Ишмаэль и Элиэзер сказали: мы ничего не видим. А Ицхак сказал: я вижу облако. И сказал Авраам Ишмаэлю и Элиэзеру: сидите здесь со слом, а я и, значит, Ицхак пойдем туда и поклонимся и возвратимся к вам. И взял Авраам дрова для всесожжения, возложил на Ицхака. То есть дрова, очевидно, были на осле. Или, может быть, у Элиэзера. Обратите внимание на эти детали. И взял Авраам дрова для всесожжения, возложил на Ицхака, сына своего. Это шестой стих. И взял в руки огонь и нож, то есть кремний, чтобы получить, так сказать, огонь и нож. И пошли оба вместе. Это шестой стих в нашем отрывке. Это 22 глава главы Ваира Берешит. 22 глава в книге Берешит, глава Ваира и, значит, шестой стих. И сказал Ицхак Аврааму, отцу своему, говоря: отец мой, который нет лишнего хвостика у Ю. Что это за фраза? И сказал Ицхак Аврааму, отцу своему, мы что, не знаем, что они шли? И пошли, и они оба вместе написано. Авраам отвечает, он сказал: вот я, сын мой. То есть Авраам говорит коротко. Что, не могла Тора написать, и сказал Ицхак Аврааму? Извините. И сказал Ицхак: вот огонь и вот дрова, где же ягненок для всесожжения? И сказал Авраам: Бог усмотрит себе ягненка для всесожжения, сын мой. В Торе есть 7 нотных знаков. Если вы посмотрите потом в текст, то в переводе русском сказано: и сказал Авраам: Бог усмотрит себе ягненка для всесожжения, запятая, сын мой. А по этим знакам, а знак, он имеет форму шатра. Вот такой значок. Это знак препинания. Говорит устная Тора: сказал Бог Ицхаку. Бог усмотрит себе ягненка для всесожжения тебя, сын мой, сына моего. Только сейчас Авраам открыл Ицхаку, что он жертв. Почему не раньше? Ицхак знал, что он жертва. Авраам не знал, что он знал. Когда они вышли в путь, им преградил сатан рекой путь. Они пошли в рот. Он углубил поток. Они пошли вплавь. Тогда сатан обратился к Ицхаку и сказал, куда ты плывешь? Говорит, папа меня берет в Ешеву, к Шему и Эверу. Авраам хотел подготовить Сару к тому, что Бог говорит пожертвовать сыном. Автобусы еще тогда не ездили. И, очевидно, брало бы много времени, пока он бы навестил бы дом, и так он ее хотел подготовить. Сатан высмеялся, сказал, твой папа идет тебя как ягненка зарезать во имя своего Бога. Даже если это так, сказал Ицхак, я продолжаю идти за ним. А почему сейчас Ицхак обратился к папе, да еще так многословно, и сказал Ицхак папе, папа, значит, и сказал, перемолил страницу здесь. И сказал Ицхак Аврааму, отцу своему, говоря, отец мой, потому что в предыдущем стихе сказано, и взял Авраам дрова для всесожжения, возложил на Ицхака. А если человек посвятил ягненка Богу, после того, как он сказал, «Гекдеш», вот я посвящаю ягненка, он даже не может взять с него шерсть, сделать себе там свитер. Он шляпу свою не может положить на ягненка, потому что он уже посвящен Творцу. Ицхак до сих пор знает, что он ягненок. Вдруг на него кладут дрова. И он подумал, если так, тогда я не готов к жертве. А как же тогда и Авраам, зная это, кладет на него? Авраам хотел проверить, как он отнесется к тому, чтобы сказать ему, что ты жертва. А если ты делаешь проверку жертвы, а это была проверка, чтобы он задал вопрос, это не запрещено, это не пользование для своих целей. А почему Тора открывает нам, что Ицхак обратился к Аврааму, отцу своему, и сказал, отец мой? Потому что хотел Бог довести испытание Авраама до вершины. Чтобы он был бы готов и выдержать испытание, принести в жертву не как глава движения за истинную веру, не как глава поколения, не как величайший мудрец, а Бог хотел добавить к этому испытанию еще личную струну. И Ицхак обращается к Аврааму как к папе, не как учителю, не как открывателю истины, не как главе поколения. Вот почему это так многословно здесь написано. И пришли на место, сделали жертвенник, разожгли дрова и связали Ицхак. Ицхак попросил, чтобы его связали. Он сказал, папа, я дрогну. И тогда жертва будет не кошерной. В Эрмитаже, еще до моего возвращения к Богу, я увидел картину Рембрандта «Жертвоприношение Ицхака». Я еще не знал Торы, ничего не слышал. И я стоял завороженный, не помню сколько времени, больше получаса, безусловно. Это гигантское, гигантское полотно на всю стену. У меня зрительная память. Я сейчас вижу эту картину. Конечно, ангел с крылышками, с нимбом хватает руку Авраама с ножом, а левая рука Авраама закрывает лицо Ицхака. И лицо Ицхака не видно. Он полуобнажен, значит, связанные руки сзади на жертвеннике. И когда я приехал в Израиль и узнал, Каким образом Ицхак узнал? Я задал вопрос. Тело Ицхака изображено Рембрандтом совершенно гениально, согласно устной Торе. Тело Ицхака спокойное. Когда человек не знает, что с ним произойдет, он должен быть в напряжении. А у Рембрандта каждая деталь, она обдумана. И я не мог ответить на свой вопрос. Долгие годы. Пока у меня на уроке в Ашдоде пришел парень с косичкой, с подругой, с кольцами, и там, и тут. И когда я задал свой вопрос, он сказал: «Рэб Шимон, что вы удивляетесь? Рембрандт в Амстердаме учился у еврейского мудреца Менаше Исраэль. Он учил комментарии. И сейчас возьмите его картину Ахашвирош, Эстер и Аман. Он тоже учил, что такое Аман. Имах шмо взихро. Амалек. И там, значит, Ахашвирош изображен в золоте. Эстер – это свет. И сначала вы не найдете в картине Амана. Нужно углубиться, пристально посмотреть, и увидите в углу левом вырисовывается из темноты Аман. Лирическое отступление. И когда посланник Бога остановил Авраама и сказал: не делай ему ничего, Авраам говорит: все-таки, может быть, я должен ему сделать царапину. Говорит он: алтасломиу, ничего ты ему не делай. И заменяют его бараном, из рога которого мы трубим в Рош ха-Шана, и сейчас трубим, молясь о том, что Бог бы отменил нам это наказание, это испытание на избавление и спасение всех пропавших без вести, плененных, захваченных в плен. Как это связано с нами? У нас нет вопросов к Богу, как не было вопросов ни Авраама, ни Ицхака. Хотя в Гемаре обсуждается, кому было труднее. Аврааму выполнить абсолютно абсурдный указание, повеление. И, может быть, ему было легче, потому что все-таки при всей абсурдности Бог, он непостижим, он аксиома. Ведь Ицхак получил эту истину от папы, а папа человек. У нас нет вопросов к Богу. У нас есть вопросы к себе. И как мы упомянули, Авраам наследует нам духовную генетику. Мы получили все силы на четыре изгнания, четыре царя, которых он победил. Заглянем чуточку на будущее. У каждого из нас есть все силы, чтобы пережить все испытания, которыми нами испытывает Творец. И сегодняшние испытания тоже. Только нужно их реализовать. Как? Когда было персидский кризис 15 января 1991 года. Дата не забывается. Была 100-тысячная молитва у стены плача. И был самый засушливый год последний, там где-то 60 лет. И был ультиматум Хусейна, чтобы стрелять по нам ракетами с химическими боеголовками. И Рав Ильяшев сказал: каждый день молиться 83-й псалом, 130-й и 142-й. 83-й псалом, повторяю, 130-й псалом, который сейчас нам говорят мудрецы, говорит, и 142-й. Рав Хаим Каневский, когда была эпидемия короны. Спросили его, что это значит и так далее. Он сказал, никто в нашем поколении не может ответить, почему пришло такое наказание. Всему религиозному миру в особенности. И во всем мире тоже. А что сделать, чтобы спастись, помочь? Сказал Рав Хаим Каневский. Учить в деталях законы нетилат ядаим, омывание рук перед едой хлеба. Потому что это одно из двух благословений из Торы. На хлеб благословлять. В деталях. И учить, и в деталях выполнять. И сегодня обратились тоже мудрецы нашего поколения и попросили на 10 минут раньше встретить приход царицы субботы. Кто может больше, начать с 10 минут. И молиться Тегилим. Сеседки у нас разделяют это на части каждой, сколько она может. Есть даже напечатанные такие разделения. И заканчивают книгу Тегилим. И обратить свой взгляд. А что я должен сделать для того, чтобы это испытание было бы остановлено и заменено избавлением, и освобождением, и благословением, и спасением.